слово о законе и благодати входит в число самых ранних и самых замечательных в религиозном и философском отношении произведений Древней Руси. Слово было сочинено Илларионом, первым митрополитом из русских священников, поставленных на Киевскую митрополию в 1051 году, самостоятельно, без утверждения Константинопольским патриархатом. Написано слово между 1037 и 1050 годами, через полвека после крещения Руси, и, как предполагают исследователи, было произнесено Илларионом перед князем Ярославом Мудрым и его окружением в Киевском соборе Святой Софии. Сегодня мы хотим взглянуть на этот текст с позиции философских, метафизических, религиозно-философских. Для этого надо как бы утончить зрение, осуществить, как говорил отец Георгий Флоровский, перевал сознания, открыть в себе метафизического человека, и в мире откроется глубина. О неожиданных глубинах содержания слова о законе и благодати митрополита Иллариона мы поговорим сегодня с известным писателем, философом, поэтом, мастером перевода Владимиром Борисовичем Микушевичем. Здравствуйте, Владимир Борисович.
Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Давайте поговорим о многослойности, многомерности, многозначности, многосмыслии этого великого произведения. Ведь мы можем говорить о нем как о великолепном образце словесности. Мы можем говорить о нем как о политическом памфлете, как о манифесте религиозного самосознания и русского национального самосознания.
Прежде всего, нужно отметить, что с этого произведения начинается и русская поэзия, и русская философия. Это главное своеобразие этого произведения, если подходить к нему с мирской, светской точки зрения. Хотя, с другой стороны, такой подход явно недостаточен, потому что меньше всего думал о таких вещах сам Илларион, который выступал, конечно, как учитель церкви, как подвижник, как православный христианин и как священник. Но мы должны все-таки рассматривать его также и в контексте дальнейшей нашей истории, складывавшейся не всегда удачно для таких произведений. Столетиями это произведение не привлекало к себе того внимания, которого оно заслуживает. И важно отметить еще одно обстоятельство. В современных философских изысканиях, в лекциях и монографиях установился взгляд на русскую философию как на нечто очень позднее и очень новое. Ее начинают все чаще и чаще с Владимира Соловьева, что некорректно даже с точки зрения нового времени. Я не понимаю, тогда уж с Чаадаева ее надо было бы начинать. Но вот как раз митрополит Илларион показывает, что вместе со словесностью древнерусской возникает и философия. И главное отличие русской религиозной философии в том, что она совпадает с поэзией не только в своих высших проявлениях, но и в своих истоках. Именно поэтому западная догматическая история философии, академическая, отказывает нам в том, что мы философия. С чем я сталкивался в Германии, надеюсь, что кого-то я сумел переубедить, но этот узкий либеральный догматический подход остается все таким же. Именно потому русской философии оказались родственными такие маргинальные фигуры западной философии, как, например, Яков Беме и Ницше, у которых философия с поэзией тоже совпадают. Так ни странно, митрополит Илларион, о котором, вероятно, ни тот, ни другой не имели представления, также им близок, потому что он поэт, он философ, именно потому, что он прежде всего богослов, теолог. Важно отметить еще одно обстоятельство. В православной традиции богословом может быть только монах. В последнее время часто этого не учитывают. И как богословы выступают просто эрудированные молодые люди, не понимая этого очень серьезного и важного обстоятельства. Митрополит Илларион отличается от своих многих последователей именно тем, что он монах и даже аскет. Он же основоположник Киево-Печерской лавры. И он, блестящий эрудит, утонченный знаток тогдашней философии, вероятно, знающий и Платона, и Аристотеля, он живет в пещере. И от него принимает благословение Антоний, который уже становится реальным основоположником Киево-Печерской лавры. О нем рассказывают: принявши благословение, преподобный Антоний снова прибыл в Киев, зашел на холм, где пресвитер Илларион выкопал себе малую пещеру, и, возлюбив место сие, вознес слезную молитву Богу. Собственно, первым это место освещает как раз тот, кто со временем станет митрополитом Илларионом. Собственно, само название этого произведения, мы не можем с уверенностью сказать, что оно принадлежит самому митрополиту Иллариону. Вообще слово «сочинено» к таким произведениям вряд ли может быть отнесено. Оно составлено, оно передано. В основе такого произведения лежит предание. То, что на Западе называют традицией, и то, что с русским преданием все-таки не совпадает. Так же, как иконописец не является автором иконы, в том смысле, в каком художник является автором картины. Так и митрополит Илларион, наверное, категорически отрицал бы, если бы он сидел за этим столом, что он автор этого произведения. А я его вполне представляю за этим столом. Он был бы участником нашей беседы, полноправным и во многих отношениях превосходящим нас. Он быстро понял бы современный контекст, как он понял контекст того времени, в который он был снова увлечен и от своих аскетических подвигов.
Надо сказать... Позвольте маленькую ремарку. Да. Вот в своем великолепном романе «Интеллектуальном воскресенье в Третьем Риме» вы как раз пишете о том, что переводчик является автором в той же самой степени, что... То есть, вернее, автор является переводчиком в той же самой степени, что и переводчик этого автора. То есть автор переводит с языка. Сам автор не сочиняет, а переводит. Да. То есть транслирует некий текст, который принадлежит ангелам. Это духовным именно, сущностям, которые написаны на ангельском, да, или птичьем языке.
Да, это именно то, о чем я говорю. Собственно, и ангелы являются, лишь транслируют этот язык, который был до ангелов. Возможно, он был до сотворения мира в лоне Троицы. Сотворение мира лишь проявление Троицы. Этот язык сопутствует творению. Язык нельзя придумать. В свое время французский мыслитель Жозеф де Местер, полемизируя с Руссо, автором общественного договора, говорил, что невозможно себе представить, чтобы группа людей, не обладающих языком, придумала язык и договорилась о языке, языка не имея. Очевидно, что происхождение языка так же таинственно, как происхождение мира и человека.
Язык сакрален и онтологичен.
Да, язык – это особая реальность. Но здесь хорошо, что вы затронули эту тему. В самом этом сочетании слова о законе и благодати таится то, о чем мы с вами говорим. Слово – это не слова. И не случайно именно в древнерусской традиции слово становится, говоря неудачным современным словом, жанром. Слово о законе и благодати. Слово о полку Игореве. Слово о погибели русской земли. Это не слова, а то первоначальное слово, которым таится смысл бытия. Слово, аналогичное тому слову, которое было в начале, и Бог без слова. Тоже очень существенный нюанс, как это сказано по-славянски. В синодальном переводе часто пишут «слово было Бог». Я не уверен, что этот перевод передает смысл несколько буквально. Нельзя сказать, что что-то было Богом, кроме самого Бога. Но чем был Бог, сказать можно. И это на современном языке смысл этого стиха несколько тоже изменяется. Потому что в начале, если сказать «в начале было слово», возникает мысль, что оно было и, может быть, перестало быть. А в начале «без слова» – «бе» означает, что было и осталось. Что оно вечно, слово. Собственно говоря, тот Сын Божий, о котором здесь идет речь, это слово Бога о самом себе. Разумеется, мы не можем сказать, что в этом смысле слово выступает даже и в церковном предании. Оно таинственно, оно за пределами бытия. Но это слово, слово откровение, и русская поэзия основывается на откровении, в отличие от других могучих поэтических традиций, основывающихся на сокровенном. И в частности, вот сокровенное продолжает играть значительную роль в византийской традиции. Как будто отсюда то разногласие русского православия с византийским, хотя как будто бы православие приходит к нам из Византии. И это разногласие заметно в огромной степени в слове о законе и благодати как раз митрополита Иллариона. Итак, во-первых, это слово, да. То изначальное слово, которое откровенно. Но это не значит, что оно понятно, потому что человек его вмещает только отчасти. В откровении есть также и сокровенное. Ведь творчество – это явление нетварного. Без нетварного нет того, что мы называем творчеством.
слово о законе и благодати насыщено непомерным, грандиозным метафизическим смыслом. Я бы, может быть, определила это так, что история Духа – это есть всегда история взаимоотношения Творца и Творения, Творца и Твари, установление дистанции между Творцом и Тварью, а затем преодолением этой дистанции. И вот обе эти категории – установление дистанции – и преодоление этой дистанции присутствует здесь, в этом великолепном произведении. Конечно, совершенно в другой терминологии мы говорим о законе, как дистанции, как установлении дистанции, и о благодати, как о преодолении этой дистанции между сотворенным и Творцом.
Это очень глубокая интуиция, Наталья Викторовна, но мы, к сожалению, должны говорить более строгим языком, поскольку мы говорим о вещах, которые касаются также нашей истории. Вы знаете, это историческое событие. В каком-то смысле это провозглашение русской православной государственности. Это та национальная идея, которую мы теперь ищем, и которую не стоило бы искать, если бы она уже не была найдена. Другое дело, что в разные эпохи она по-разному формулируется. Это одно из ее формулировок. Собственно, почему закон и почему благодать? Прежде всего, есть одно очень важное слово в начале этого произведения. Я буду его называть поэмой, хотя, конечно, это я приноравливаюсь к современному сознанию. Как начинает его имя митрополит? Я буду цитировать оригинал. И я утверждаю, что этот оригинал гораздо понятнее современному русскому человеку, чем его пытаются уверить узкие филологи. С небольшими пояснениями это будет понятнее, чем перевод на современный язык. Наоборот, перевод на современный язык требует возврата к древнему оригиналу. Вот как оно начинается. О законе Моисеем данием и о благодетии истине Иисус Христом бывшее, и как у закона тыде, благодать же и истина всю землю исполни. Очень странное утверждение. Закон отыде. Почему? Какой закон отыде? А на этом основывается вообще само христианство. Эта мысль вообще встречается уже у апостола Павла, основоположника христианской теологии. Закон – это закон Ветхого Завета. Это также тема, на которую говорил сам Спаситель Иисус Христос. При этом, говоря, что закон ветхий, и что нельзя наливать новое вино в ветхие мехи, он говорит, что он исполнил закон, а не упразднил его, и что закон остается. Как разгадать эту великую загадку церковной мудрости?
Закон – это учреждение дистанции между Творцом и Творением. Все-таки я буду продолжать настаивать.
Вы правы, я не возражаю.
Это, говоря, то, что называется латинским термином «креационизм», то, что разграничивает тварь и Творца, творение и Творца, и провозглашает непроходимую бездну между Творцом и Творением.
Порог креационизма не только в этом. Креационизм сводит вообще все творение к закону. А когда творение сводится к закону, Бог выпадает из него. Собственно говоря, ведь креационизм, как ни странно, отрицает Бога. Над этим иронизировал еще Паскаль через 600 лет после митрополита Илариона. И мы еще вернемся к этой загадочной фигуре. Паскаль говорил, что Декарт исходил из закона. Он был креационист и деист. Что Бог у него только щелчок миру дает. А дальше все идет само по себе без Бога. Вот ведь что такое креационизм. Это и есть закон от этого щелчка. А на самом деле великие мыслители, причем не только православные, арабский мыслитель Суфи Аль-Газали в своей книге «Крушение философов» или «Опровержение философов» опровергает философов именно в том смысле, что они пытаются обосновать творение без Бога. Бог остался вне творения, будучи только первотолчком. Закон, почему осуждается гадание православной традицией? Потому что гадание исходит из предопределения, из того, что заранее все уже предопределено. И это вот ошибка и греховность гадания, его отличие от пророчества, которое раскрывает таинственную волю Божью, что отчасти есть и у митрополита Илариона. Но мы продолжаем эту нашу мысль. Глубокий разлад России с Византией начался с этого. Византия очень быстро и очень скоро стала скорее религией закона, чем религией благодати, потому что в ней сокровенное стало преобладать над откровением. Сказалась великая по-своему традиция языческой философии. Собственно говоря, когда грек говорил «логос», когда он говорил о Христе как о логосе, он невольно имел в виду то, что имела в виду языческая философия. Сокровенное, а не откровение. И это позволяло грекам настаивать на тех языческих смыслах, которые христианство, собственно, упразднило. Именно поэтому, вероятно, говорится в повести временных лет Нестора Летописца «Суть же Греции льстивы до сего дня». Имеется в виду не только политическое коварство Византии, имеется в виду вот эта вот двойственность, которую не совсем правильно называют двоеверием. Конечно, двоеверия у них никакого не было, они считали себя христианами, но они просто, пользуясь тем языком, которым пользовались языческие философы, провозглашали языческие смыслы, обрекающие человека на призрачное и иллюзорное состояние и даже, собственно, ставящие под сомнение воплощение Христа, о чем сразу же начинает говорить митрополит Илларион. «Не привидением пришед на землю, но истинно пострадав из-за ней плотью и до гроба». А кто говорил, что он привидением пришел на землю? Это говорили гностики. Гностики уверяли, что плоть изначально нечто падшее, что Бог не может воплотиться, потому что он не может эту мерзкую оболочку на себя принять. А утверждая это, они переставали быть христианами. Они именно возвращались к тому сокровенному логосу вместо откровения, против которого явно полемизирует здесь будущий митрополит Илларион. История его митрополитства, если так можно выразиться, я еще затрону. Он утверждает, что Христос действительно воплотился. Тем самым он осветил плоть. Он осветил здешнюю жизнь, в которой тоже проявляется Бог. Собственно, Бог проявляется именно во плоти. Плоть не есть что-то греховное. Есть плоть падшая, и есть плоть, в которой присутствует Бог, которая свята. Это глубокая мысль русского православия. Некоторые исследователи находят аналогии до нее до христианской религии Руси. И действительно, тут есть некоторые загадки. Вот, например, мы читаем молитву, каждый православный христианин читает ее каждый день. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Но ведь у славян был «дашь Бог». Конечно, отдавали себе отчет те, кто это читали, что они называют это имя. И не потому, что они возвращались к дохристианской религии, а потому, что в дохристианской религии было чаяние христианской религии. И потому Русь сразу отождествила себя с православием. Потому Чаадаев скажет, не чудо ли народ единым христианством созданный? Ведь до этого были вятичи, поляне, были древляне, которые враждебно относились к Киеву. Как они поступили с князем Игорем, я думаю, нет нужды напоминать о той зверской казни, которой они его подвергли. И вдруг оказалось, что это единый народ. Вот это вот чаяние плоти, то чаяние слова, в котором раскрывается Бог. Здесь все это сказывается в сложные таинственные глубины. Русские судьбы, в которых было чаяние православия до того, как православие было еще возвещено. Я понимаю, что эта мысль спорная, но вы помните ведь, что и апостол Павел перед алтарем неведомого Бога в Афинах сказал, что некоторые ваши поэты сказали, мы его и род. То есть то, что наши пророки не сказали. Ветхозаветные пророки этого сказать не могли. Это, несомненно, сказали эллинские поэты, причем я подозреваю поэты-трагики. А об эллинской трагедии Вячеслав Иванов скажет, что это Ветхий Завет для язычников. Вероятно, и на Руси был какой-то свой Ветхий Завет. Но я продолжаю эти очень непростые изыскания. Не привидением он пришел, как утверждали гностики, как на чем настаивали манихеи. И ослабленной формой этого же мысли было монофизитство, с которым близко соприкасалась Русь через армянскую церковь. Монофизитство считало, что он был во плоти только на земле, что умер человек, а воскрес Бог. Мы же, православная же вера, утверждает, что и воскреснувший Христос был богочеловеком, и этой богочеловечности Иисуса посвящены удивительные периоды из слова о законе и благодати, настоящее открытие не только для древнерусской поэзии, но и для мировой поэзии. Поиски так называемого свободного стиха должны были привести бы сюда. «Исполни человек по человеченью, а не привидением», опять он повторяет, «но исполни Бог по божеству, а не прост человек, показавай на земле божеское и человеческое, яко человек бы утробу матернюю растяше, и яко Бог изыди девство не врежть, яко человек матерне млеко прият, и яко Бог приставе ангелы с пастухи пети, слава вышних Богу, яко человек повиться в пелены, и яко Бог
волхвы звездой видяше, яко человек возлеже в яслех, и яко Бог от волх дары и поклонения прият, яко человек бежаше в Египет, и яко Богу рукотворение египетские поклонишеся, яко человек прииде на крещение, и яко Бога Иордан устрашився возвратися, яко человек обнажився влезе в воду, и яко Бог от Отца послушство прият, сей есть Сын мой возлюбленный. Что это, если не стих? Это стих, который мы в каком-то смысле утратили из-за стихотворной формы Ломоносова. Мы это одна из наших утрат, которые рано или поздно мы должны будем вернуть, если мы хотим остаться тем, кем мы были изначально. Но я продолжаю, все-таки нужно вернуться к предыстории этого вопроса. С самого начала между Киевом и Константинополем начинается борьба за статус православной церкви. Ибо Византия, конечно, рассматривала свою религию как способ колонизации других народов. Несомненно, там были свои подвижники. Несомненно, суть православия кем-то сохранялась в чистоте, скажем, на Афоне. Но были и политики, как они и теперь есть, которые стремились использовать Христову кровь в своих интересах. Это, конечно, одно из наихудших кощунств над Христовой кровью. И потому им очень не нравилось то, что князь Владимир при всем своем смирении в крещении Василий настаивал на самобытности и на автокефалии православной церкви, принимая ее от родственных по языку, по происхождению и по вере болгар. Борьба ведется напряженная, она продолжается десятилетиями. Но греки настаивают на том, чтобы был митрополит у нас грек. Речь шла не об этническом происхождении греков. Дело в том, что в Византии этнических греков было не так уж много. Север Греции это были славяне, а юг и восток это были сирийцы, отчасти даже армяне. Там было не так уж много потомков настоящих эллинов. Грек имеется в виду как представитель этих интересов. А вот князь Ярослав Мудрый, в крещении Георгий. Кстати, они сохраняли свои еще языческие имена. Исландским сагам знаком русский конунг Вальдемар, это князь Владимир, и русский конунг Ярислеев, Ярослав, в крещении Георгий. Он самостоятельно ставит русского митрополита Русина, как говорит летопись, в 1051 году, и это тот никто иной, как Илларион. Следует говорить Русин, потому что русины – родственное нам славянское племя в Карпатах. Фактически это вот те, кого, вероятно, русинами надо было бы называть настоящих украинцев. Это их настоящее название вообще-то. Но это я уклоняюсь, хотя невозможно этого не затронуть, поскольку речь идет о Киеве. Он ставит его, тем самым доказывая еще одно очень важное обстоятельство, что он князь, а князь в будущем царь, а царь это глава православной церкви. Поэтому он может ставить митрополитов. Это вот представление о том, что православную церковь возглавляет царь, а не папа, как в католическом мире, очень важный момент. Отсюда идут целый ряд сложных линий также и на Запад, например, в Ирландию. Смутное чаяние этого было у поэтов Грааля, который, ведь Грааль – это чаша православного причастия, если отвлечься от всех мистических моментов. Католическая церковь не причащает из чаши. Она причащает обладки, как вы знаете. И, собственно говоря, есть такое обстоятельство. Когда речь идет о Граале, речь не идет о католических священниках. Они здесь неуместны. Это тот обряд эпиклезы, призывание Святого Духа, православный, который в западной поэзии обрел такую форму. Это тоже чаяние поэтов, о которых я снова вам говорю. Чаяние поэтов, которые раскрывают некие глубокие истины. Но я уклоняюсь от этой линии снова, потому что она слишком многогранна и богата. Итак, для того, чтобы он и рукоположен благодатью, митрополит Илларион. А что такое,
такое благодать?
А благодать – это непосредственное присутствие Бога в бытии.
Это непосредственное общение с Богом.
Нет, это не просто общение с Богом. Общение с Богом его и закон допускал. Но тут нужно обратить внимание еще на
одно. А если мы рассмотрим благодать с точки зрения языческой традиции, с точки зрения манифестационизма, можно ли говорить, знают ли язычники благодать?
Конечно, знают. Конечно, знают. Благодать проявлялась через муз греческих.
Позвольте с вами не согласиться.
Пожалуйста.
Языческая традиция предполагает присутствие Бога здесь, всегда, теперь, состояние, например, суфийское состояние фана, вы, кстати, в своем романе тоже об этом упоминаете,
но это не
предполагаем исчезновение, предполагает, ну, отголоски языческой, языческой традиции, так или иначе, мне кажется, предполагает исчезновение субъекта, исчезновение творца.
На самом деле вы нисколько
благодать
не противоречите.
Это тогда, когда образовалась сначала бездна, а потом эта бездна в результате кинозиса, в результате самоумаления божества, была преодолена. Вот благодать, где возникает.
На самом
вот
деле,
где истинное понимание.
Вы мне нисколько не противоречите. Дело в том, что язычество было религией сокровенного, а не откровения. А сокровенные откровения могут даже совпадать. Вот то, о чем вы говорите, это и есть совпадение сокровенного и откровения. Это и есть вот та самая бездна, о которой вы говорите.
Поэтому Илларион как раз и настаивает на том, что закон есть тень истины, что он предшествует
благодати. Наталья Викторовна, где?
Что, да. Что закон прекраснейшим образом отодвинул иудеев от язычества, от идолопоклонников.
На самом деле это не так. Он не совсем отодвинул иудеев от язычества, потому что, ну, вопреки закону, иудеи создали этническую религию, то есть совершенно языческую. Это обстоятельство, которое требует специального обсуждения. Я настаиваю, что, например, совершенно языческая книга «Талмуд». На протяжении всего Ветхого Завета иудеев обличают в том, что они поклоняются чуждым богам. Но это не чуждые боги, это известные боги семитов. Вернувшись на свою землю, они стали молиться рощам и всему тому, чему традиционно молились семиты. И об то, что они обожествляли. И потому они стали изменять откровению. Собственно говоря, ведь язычество – это обожествление этноса, на чем и основан, собственно, Талмуд. Но, вы понимаете, это не есть закон. Это все равно уклонение от закона. В законе есть одна тайна, о которой нам совершенно необходимо сейчас поговорить, ибо, мне кажется, именно Илларион ее и раскрыл. Законом человек не оправдывается. Об этом говорит апостол Павел, об этом говорит Христос. Закон человеку дан для того, чтобы человек знал свою греховность. Законом осуждены все, даже праведники. Они все до Христа оказались в аду, кроме Моисея и Ильи, которые явились на горе Фавор. Моисей отстоял сам архангел Михаил, сказавший сатане: «Бог да накажет тебя», а Илья был живым взят на небо. Все они были в аду, их вывел оттуда Христос. Закон человеку дан, чтобы человек был честным самим собой и знал, что по закону он осужден, что его оправдывается лишь милосердием Божьим. А сила милосердия – это как раз вот и есть благодать. Это те энергии, как скажет Григорий Палама, через 300 лет после Илариона, он предвосхитил все эти учения, которые спасают человека, если человек способен их воспринять. Собственно, тут возникает то глубокое откровение, которое митрополит Илларион вносит вообще в христианство. Потому что апостол Павел противопоставляет закону веру. Он тоже утверждает, что законом человек не спасается. Он говорит, что сила греха – закон. Это такое поразительное высказывание. Очень странно, что в течение столетий православная церковь преподавала закон Божий, идею совершенно ей противоположную. Это ведь от протестантизма проникло, это понятие закон Божий на Русь. Это не православная идея. Человек спасается благодатью, а не законом. По закону каждый человек осужден. Собственно, а благодать человека спасает. Закон только должен привести человека на ту грань, где он поймет, что его спасти может только Бог. А без Бога он погиб. Между прочим, то же самое утверждает и атеизм.
Таким образом, мы говорим о разном качестве благодати в язычестве и в манифестационизме, в проявлении,
в сущности, манифестационизм и религия откровения – это нечто, и откровение – это очень близко ведь одно другому. Вопрос, что я, конечно, понимаю различия этих терминов, но, вы знаете, о манифестационизме надо было поговорить
можно
отдельно.
Можно даже было бы сказать в каком-то смысле, что христианство есть сверхманифестация. Сверхпроявление, потому что проявление происходит в трех случаях, как бы.
Преображение,
да. В Пятидесятницу также нисходят огненные языки Святого Духа, то есть опять, так сказать, манифестация.
Григорий Палама называет фаворский свет благодатью. Это тоже благодать, то, что явилось на горе Фавор, где Христос преобразился.
Но сверхманифестационизм только для части мира, не для всего мира.
А Христос это говорил, что не о всем мире молюсь, он говорил, вы совершенно правы. Но позвольте историческую линию продолжить. И почему и отсюда восходит русская религиозная философия. Была и другая сторона закона. Это хазарский каганат. Собственно, с двух сторон для молодой русской государственности была угроза. С одной стороны, византийское коварство, откуда вроде бы почерпнули религию, а с другой стороны, мощная восточная деспотия, которая, во всяком случае, ее верхушка исповедовала иудаизм и ссылалась на закон. Честно говоря, я думаю, что проблема хазарского иудаизма не вполне правильно понимается. Этот иудаизм, конечно, не совпадал с иудейским иудаизмом. Иудейский иудаизм все-таки очень этничен. Вряд ли они признавали за настоящих иудеев этих степных кочевников. Они, конечно, пользовались ими как союзниками в своих целях. Но про себя, вероятно, они иронизировали над этими союзниками своими. Но, тем не менее, они выступали от имени закона, и здесь появляется одно любопытное обстоятельство, сказавшееся уже теперь на 800 лет позже. Почему Пушкин говорит «отмстить неразумным хазарам»? Тот же самый апостол Павел в том же послании к Галатам, где он говорит о законе и свободе, говорит «несмысленные галаты». Несмысленные галаты, потому что они предпочли свободе закон, как и хазары. Собственно говоря, неразумные хазары – это какая-то модификация несмысленных галатов из послания Павла. Если это Пушкин и не просто не процитировал Павла, то это то ясновидение поэта, о котором мы то и дело говорим. И еще одно любопытное обстоятельство. Как называет князя митрополит Иларион? «И похвала Кагану нашему Владимиру, от него же крещены быхом». Почему Кагану? Этим словом, хазарским, он означает, что Владимир одержал над ними победу и стал их государем, Каганом. Это слово он употребляет вместо князя для того, чтобы показать победу над хазарским каганатом, одержанную православным славянским государем. Поэтому он использует хазарское слово, то, что Бахтин называет чужое слово в своих исследованиях, для того, чтобы с такой тонкостью это подчеркнуть. Собственно, этот прием чужого слова, свойственный Достоевскому, уже здесь выступает.
Почему можно говорить о том, что слово является манифестом русского национального самосознания?
А потому что русские отождествили себя со словом в самом начале. Слово, слава, самое название славяне отсюда происходит. Слово, слава, свет, это и древнеиранское хварно. Возможно, вот это было одним из тех проявлений благодати, о котором вы говорите.
И одновременно отождествили себя с сосудом для воплощения благодати.
И не
молодой новый народ, который способен принять эту благодать и понести ее.
Вы знаете,
в истории
народов новых не бывает. Все народы одинаково древние, но каждый народ древен по-своему. Конечно, митрополит Иларион глубоко чувствовал древность своего народа. Это не Америка, которая очищает себя новым народом.
Конечно, все века.
Не первые столетия. Древность своего народа митрополит Иларион, конечно, тоже ощущал. Но еще одно важное обстоятельство. Он произносит это в храме Святой Софии, и недаром ведется спор. То ли в Десятинном соборе он произносит это слово, то ли в храме Святой Софии. Академик Лихачев, академик Буслаев считали, что в храме Святой Софии. И я тоже согласен с этим. Не заметьте, что едва восприняв православную веру, мы начинаем строить храмы Святой Софии в Киеве, в Новгороде. Это особая черта русского православия, резко отличающая ее от католического Запада, и, как ни странно, отличающая от Византии, где Айя София тоже построена вроде бы в честь Святой Софии.
София в русском сознании отождествляется с телом благодати.
С этим можно согласиться. Но София – это присутствие божества в бытии. София – это некое измерение самого Христа. И при этом София не просто отвлеченное понятие, но и лицо. И эту Софию как лицо представил Соломон в своих притчах, где она говорит: «Господь имел меня началом путей своих, и я перед лицом его была художницей, и играла изо дня в день ему на радость». Собственно, София – это лицо. И в то же время София не есть что-то отдельное от Бога. Это глубинная тайна, которую философски трудно или невозможно сформулировать. Хотя, между прочим, тема Софии – это главная, если не единственная тема русской философии. Это мудрость бытия, русская государственность, стремление к софиократии. Вот вы знаете, я расскажу вам такой шестидесятнический анекдот. Советскую власть называли диссидента Софьи Владимировны. Вот в этом анекдоте очень точное обозначение русских судеб. София и Владимировна в честь крестителя Руси. Софья Владимировна, советская власть. Это чаяние софиократии проходит через всю историю Руси. И заметьте, что Ярослав Мудрый, а Мудрый, значит, преданный Софии, полагает митрополиты Русина и Ларивона. Собственно, это вот поиски Софии – это существеннейшее отличие русской религиозной философии от философии Запада. На Западе Ницше говорит, что философия начинается с положения «alles ist eins» – «все одно». А русская философия – философия целого, это единство различного. И вот этот вот принцип различий, многообразия бытия, опять воплощается в таинственной фигуре, в таинственном образе Софии, о которой свидетельствует исключительно православная икона. Икона продолжает философские глубины митрополита Илариона. Не случайно на Руси иконописцев называют философами, что отмечает Флоренский, но эта мысль принадлежит не ему. Епифаний Премудрый называет Феофана Грека философом зело хитрым. А это не значит, что у него была хитрость, вводящая в заблуждение. Хитрость – это мудрость. Ухищренный, вот как мы теперь сказали бы. Он видит в нем философа. Продолжателями дела митрополита Илариона, его мистических озарений, станут иконописцы. Но есть еще политическая сторона его чаяний и его прозрений. Карамзин называет слово о законе и благодати житием князя Владимира. И действительно, тогда в это время идет спор, который очень похож на некоторые современные наши конфликты с Западом, о канонизации князя Владимира. Как ни странно, греки в такой канонизации, в причислении к лику святых, отказывают князю Владимиру, ссылаясь на такое обстоятельство, например, что его мощи не чудотворны. Хотя далеко не у всех святых они сразу стали чудотворными, они пытаются рассматривать крещение Руси как присоединение Руси к Византийской империи. А здесь нужно отметить, мы знаем, конечно, грандиозный, великий философский труд Константина Леонтьева «Византизм и славянство». Я бы хотел сказать, что византизм – это не есть Византия, и далеко не всегда в Византии был византизм. Византизм – это преемственность идеи Рима. Византизм – это означает, что Россия – Третий Рим. Третий Рим, а не Второй. «И под орудием тяжким рока склонился в прахе Рим II, как сказал в свое время Владимир Соловьев, предостерегая от такой участи и Третий Рим». Но это было предостережение поэта-пророка, которое, я надеюсь, в ближайшем будущем не сбудется. Это особая тема. Я надеюсь, что мы, Владимир Соловьев, еще с вами поговорим. Мы говорим о митрополите Иларионе. И он говорит, что озеро закона пересохло. Как вы уже упомянули, закон только тень истины. Он не ложен вообще-то. Тень ведь не есть что-то ложное, но она тень.
Более того, он даже предвосхищен благодатью, как пишет Ларион.
Да, но с другой стороны, это не значит, что не было благодати, когда был закон. Она все равно была. Благодать есть всегда. В те времена...
Вот просто так вот... она проявляется, является или скрывается.
В те времена вот так вот формировалась русская национальная идея. И это две природы Христа. Это особая мудрость русских князей. При этом, вы знаете, он не отрицает святынь греческих. Он говорит о них. И еще один важный момент появляется. Каган наш Владимир. И возрасте, и укрепев от детской младости, паче же возмужав, крепостью и силою совершается, мужеством же и смыслом предоспея, единодержец быв земли своей. Что значит единодержец? Во-первых, это означает единство Руси. Во-вторых, здесь...
Формирующееся в эти времена, да, единство. Несмотря, да, на то, что после смерти Ярослава Мудрого...
Видите, что произошло при жизни, еще при жизни Ярослава с митрополитом Иларионом, не совсем ясно. С ним князь обошелся невероятно не лучшим образом. Когда он вступает в брак с византийской принцессой, второй брак, первая у него была варяжская княжна Индигерда Ирина. И, вероятно, именно она слышала поэму и слово митрополита Илариона.
Стоя на хорах.
Да, но потом... вероятно, после ее смерти вступает в брак
Ярослав с византийской принцессой. И здесь он уступает грекам. Он появляется митрополит грек, Ефрем, и после этого нет никаких упоминаний о митрополите Иларионе. Он не причислен к лику святых, хотя должен был бы быть, тогда он не причислен. О нем разные рассказывают. Говорят, что он проповедовал христианство в Тмутаракане, то есть на Таманском полуострове, откуда, кажется, он и родом был. Другие говорят, что он вернулся к схимничеству. А надо сказать, что здесь еще есть один очень важный момент. Вот вы знаете, Наталья Викторовна, чего, на мой взгляд, не хватает нашей церкви? Прежде всего, ей не хватает аскетических подвигов. Как-то слишком мы поверили протестантскому рационализму и перестали ценить ту аскетическую суть православия, без которого его, собственно, нет. Ведь православие, ведь аскеза – это не отречение от плоти, это ее преображение. И аскезу отцы церкви называли художеством из художеств. И, как показал Флоренский, добротолюбие означает не любовь к абстрактному добру, а любовь к доброте, красоте. Теми страшными истязаниями, которые себя аскет иногда подвергает, он преображает плоть и достигает той красоты, которую нам являет опять-таки икона. Очень важный момент, что митрополит Иларион не был лукавый царетворец. Он был именно аскет, призванный князем для того, чтобы провозгласить национальную идею, идею российской государственности, которую он здесь и провозглашает. И еще один важный момент – единодержец. Самое понятие самодержавия резко отличается от западного понятия абсолютизма. Абсолютный монарх на Западе правит по своей воле. Просто в основе этого лежит мысль, что лучше пусть один человек правит, чем множество, которое между собой не может договориться. Лучше верить власть одному человеку.
Самодержец на Руси – это отец.
Он не только отец. Он правит не своей волей, а своей верой. Самодержец отрекается от своей воли. Это очень важный мотив православия – отречение от своей воли. В этом старчество. Когда вверяешься старцу, нужно отречься от своей воли. Но здесь есть одна тонкость. И старец отрекается от своей воли. Если ты отрекся от своей воли, а старец не отрекся, это получается нечто, в общем, далекое от православия, иногда напоминающее софийских шейхов, а что может что-нибудь и похуже.
Можно ли рассматривать слово как парадигму русского философствования на века?
Безусловно.
Если да, именно философствование. Если да, то о каких понятиях мы могли бы говорить еще помимо понятия закона и благодати? Например, о ветхом и новом, может быть. Или, может быть, о понятии свободы? Ставится ли эта проблема как-нибудь?
Видите ли, это именно проблема свободы, потому что благодать – это и есть свобода. Но вот свобода, как ее понимает митрополит Иларион, она глубже, чем абстрактная идея свободы, которую выдвигают на Западе. Кстати, еще важный один момент. Ведь современником митрополита Илариона был первый западный философ Ансельм Кентерберийский. Еще не было ни Фомы Аквинского, ни Бонавентуры. Заметьте, что все они философы закона. Скажем, как Фома Аквинский доказывает существование Бога? Бог – это первопричина. Причина, 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 и вот первопричина – Бог. Конечно, это гениальная философская идея, но не религиозная. Ибо я спросил бы ангельского доктора, а почему этой первопричине я должен молиться? Но она первопричина. Но она не... эта первопричина безблагодатна. В этих философских учениях отсутствует благодать, которая может исходить только от Бога, если Бог – личность. А Бог – личность, абсолютная личность только Он. В нем нет ничего не личного. Вот почему Бог не является философской проблемой. Вот почему Хайдеггер в 20 веке скажет, что философия всегда атеистична. Это не значит, что философ – атеист. Но философ имеет дело с идеями, а Бог – не идея. И вот с благодатью связан этот вот личный Бог, который проявляет себя в творении. Он не может делать мир как изделие, как говорят креационисты. Он присутствует во всем, что он делает. Это есть по человеку.
Как бы умоляясь и как бы таким образом любя. То есть он открывает самую таинственную сторону.
Я не думаю, что это... Здесь в этом самоумолении беспредельнее его величие. Потому что самоумоление любви, вы, как женщина, этого не можете знать, на самом деле ее величие.
Собственно говоря, это любовь Бога к своему творению. Любовь в самом иногда буквальном смысле этого слова. Не будем этого бояться. Когда кто, как не Христос, сказал ей много проститься, ибо она много возлюбила, а кому меньше прощается, тот меньше любит. Сейчас появилось очень много людей, которые хотят, чтобы меньше прощалось, и мы видим, насколько мало или они любят, или они совсем не любят. Ведь слово «нравственность», которое, к сожалению, сейчас повторяют и некоторые наши иерархии, слово не православное. Это перевод немецкого слова «Sittlichkeit». Это протестантское слово, которое... А наше слово «праведность». Складывается у людей иллюзия, что можно спастись законом. На этой нравственности основывается, а не милосердием Божьим. Это вот стремление оправдаться самим своими делами, говорят, вера без дел мертва. Это сказал апостол Иаков. Но Христос сказал, кто верует в меня, это и есть дело Божие. С другой стороны, кто верует в него, он и дела творит соответственные. Он не может творить дурных дел. Как вы, если вы не забыли, в моем романе есть такой парадоксальный афоризм. Кто кается, тот не грешит. Это связано с благодатью. Конечно, смысл этого, что когда человек кается, в этот момент он не грешит. Но это и шире того означает. Благодать – это именно личное отношение человека как личности к Богу. Благодать – начало соборности. А соборность отличается от коллектива тем, что каждый член соборного тела Бога неповторим, но отличается от всех и других. От всех других. Апостол Павел говорит, рука не есть нога. А нога не есть плечо. Вот эти вот разные члены соборного тела и отличают соборность от коллективизма. Это тоже одна из русских идей, которые Запад никогда не мог переварить. И это провозглашено понятием «благодать» у митрополита Илариона. Хорошо, давайте взглянем на то, что такое закон. Вот нынешнее обожествление истории, в утверждении, что в истории нет сослагательного наклонения, это как раз представление о том, что история – это закон. А в истории нет ничего, кроме сослагательного наклонения. Только сослагательное наклонение бывает в прошедшем времени, что в языке, вообще-то говоря, невозможно. Потому что возможность в истории ни одна не исчезла. И тот, кто говорит, что в истории нет сослагательного наклонения, тот хочет установить тиранию свою, утверждать, что вот так, как нам хочется, это закон. А ведь нужно прямо, продолжая мысли митрополита Илариона, сказать, что даже понятие «закон природы» поставлен современной наукой под вопрос. Но можно ли нас говорить о законах физики после принципа неопределенности Гейзенберга? Когда элементарная частица теряется, когда ее фиксируют во времени, она теряется в пространстве и теряется во времени, когда ее фиксируют в пространстве. Закон – это мера понимания, которая дана человеку. Законом не руководствуется бытие. Бытие сложнее любого закона. Бытие – это просто наша способность понимать, которая не может не быть ограниченной. Над этой способностью понимать – благодать. Потому что вот, с другой стороны, можем ли мы предположить, что тот гимн благодати, который пропел митрополит Илларион, расходится с тем, что говорил апостол Павел? Тут возникает тонкий вопрос об наших отношениях с другими церквами. Вы знаете, философ Шеллинг, очень близкий к русской традиции, все русские философы отдавали ему должное, говорил, что есть христианство Петра, это католичество, христианство Павла, это протестантизм, и Иоанново христианство, православное христианство, он говорил в конце жизни, я бы его принял, если бы я не был так стар. В чем между всеми этими христианствами различие? Потому что православное христианство – это религия благодати. И это религия свободы, которой нет без веры. Но благодать – это то, что дарует веру. Вот здесь мы возвращаемся к Паскалю, о котором я обещал поговорить в самом начале. Через 600 лет после митрополита Илариона Паскаль пишет небольшую работу «Экри сюр ла грас» – «Письма о благодати». Где он говорит, что да, воля человека свободна. Но так сказать, значит сказать все равно, что у человека есть глаза, значит он видит. Но видит ли человек в полной темноте, хоть у него есть глаза? Вот в такой полной темноте находится человек без благодати. Благодать – тот дополнительный свет, с которым связана вера человека. Вера – дар Божий. И эта мысль казалась Паскалю суровой и даже несколько жестокой, что есть те, кому Бог отказывает в вере. И действительно, если мы так посмотрим на историю, получается так, вот до Христа они жившие, они же не виноваты в том, что они жили до Христа. Это таинственные и несповедимые пути Божьи, о которых мы не можем судить. Хотя, вероятно, вот если мы будем изучать работу Лосского, посвященные воплощению души, опирающиеся на традицию Оригена. А Ориген, возможно, и происходил из тех галатов, к которым обращался Павел. Говорят, он был кельтского происхождения, как и галаты. Так вот, собственно говоря, православная вера не пользуется понятием первородный грех, которым пользуется Запад. Запад говорит о грехе наследственном. А православная церковь говорит о грехе первородном. И она учит, что в Адаме мы все согрешили. Следовательно, если мы все в Адаме согрешили, вполне справедливо, что до Христа, согрешившие в Адаме, могли быть и лишены благодати, которую они сами не хотят. Мысль православия в том, что благодать не навязывают тому, кто ее не хочет. Эта мысль здесь тоже присутствует.
И в этом... народ выбирает. Будет ли он находиться под сенью закона, да. Или будет ли он находиться под сенью, да, благодати.
И в этом смысле, вот скажем, учение Федорова, которое обещает рай всем, этот принудительный рай может оказаться для некоторых хуже ада. Потому что рай не может быть принудительный. Рай тогда, когда его вам дарует благодать, а не закон. Рай по закону — это очень похоже на то, что мы недавно переживали. Вот это вот рай подзаконный. Да, кстати, один из основных конфликтов нашего времени – это утверждение, что история, в истории все предопределено. Эта кальвинистская идея предопределения, отвергающая благодать, всегда была совершенно чужда православному сознанию. Это опять-таки было через 500 лет после митрополита Иллариона, но он уже тогда от этого предостерег. Как, ведь что говорит Кальвин? По-своему великий мыслитель, мастер стиля. Но он говорит, что есть люди, которые угодны Богу и Богу не угодны. Об этом стоит заговорить как раз сегодня, когда наши заклятые друзья празднуют Хэллоуин у себя в Америке. Это совершенно кальвинистский праздник. В нем может участвовать и нечистая сила, потому что, согласно Кальвину, если нечистая сила есть, она тоже угодна Богу. Однажды меня студент спросил, может ли Бог простить дьявола? Я ответил, Бог может простить дьявола, но сатана не может попросить прощения.
Владимир Борисович, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Последний вопрос хочу вам задать. На каком языке написано слово? Мы знаем, что богослужебные книги переведены Кириллом и Мефодием на древнеболгарский, который мы знаем как церковно-славянском. Написано, на каком же языке написано слово?
На русском.
На
древнерусском языке. Славянский ему близко родствен.
Точно так же, как «Повесть временных лет».
Безусловно, это все написано на древнерусском языке. На славянском языке была литургия. И я думаю, что когда создавались вот такие произведения для произнесения вне литургии, они все были на древнерусском. На древнерусском была литургия, перевод которой восходит к Кириллу и Мефодию еще. Кстати, Кирилл тоже Константин философ, один из основоположников русской религиозной философии. А как говорил архимандрит Киприан, литургия, первая литургия служилась еще в лоне Троицы до сотворения мира.
Так в каком переводе почитать это произведение профанам, тем, кто только начинает?
Позвольте мне посоветовать вам всем читать в оригинале, используя какой перевод вам попадется. Но рассматривать перевод на современный русский язык лишь как словарь к оригиналу. Как только вы начнете читать слово о законе и благодати, как и слово о полку Игореве, вы увидите, что вы все понимаете. Оно само все скажет. Потому что переводы слова о полку Игореве, например, или просто неудачные, или это другие поэтические произведения, как у Жуковского и Заболоцкого. Здесь же нужно читать просто само слово о законе и благодати. Разве вам не было что-нибудь было непонятно в том, что я цитирую? Вот я открываю наугад. «Вся страны, и грады, и люди чтут и славят каевожды их учителя, и же научиша я православней вере». Похвалим же
это
и мы.
Это словословие в адрес Владимира.
По силе нашей, малыми похвалами, великое и дивное сотворшего нашего учителя и наставника, великого Кагана нашей земли Владимира, внука старого Игоря, заметьте, цитируется словие о полку Игореве уже, разве вам непонятно?
Так глубочайшее метафизическое произведение превращается в политический памфлет. Великому князю.
Да, но этот памфлет, который...
Там в лучшем смысле.
Нет, но это памфлет, который ничего не отрицает, а только утверждает.
Разумеется.
Это глубинное отличие этого произведения от последующих, пусть даже гениальных памфлетов который тоже знает Древняя Русь.
Нам придется на этой жизнеутверждающей ноте завершить нашу с вами передачу.
Я хочу
вас поблагодарить за блистательную лекцию и хочу пригласить вас прочитать еще несколько таких лекций в рамках нашей передачи.
Я могу позволить себе одно нескромное пожелание. Читайте мой роман, где то, что я вам сейчас говорю, сказано, по-моему, лучше. Что вы отчасти подтвердили, за что я вам благодарен.
Спасибо, всего доброго. Принято считать, что русская философия начинается с Григория Сковороды. Но думать так значит недооценивать роль русского православного самосознания, русской религиозной философии. Русские стали мыслить о самых главных вещах мира, о законе и благодати, о законе и свободе, о ветхом и новом, о нашем историческом предназначении, о бытии и вселенной с самого момента нашего вступления в историю. Чтобы понять это, надо суметь расшифровать тайнопись древнерусского мировоззрения, которая воплотилась во всем своем величии в богословствовании единственного в истории киевского митрополита, который был русским по крови, духу и душе. Русская философия имеет своим главным объектом благодать. Так было и в самом ее начале, и на протяжении всей ее истории. Небольшой текст, дошедший до нас от золотого века киевской государственности, это краткий конспект христианской мудрости, философский завет грядущему поколению. Мы должны выучить его наизусть, расшифровать, осмыслить и настроить наше сознание на главную цель, на резонанс с невидимыми энергиями благодати. Всего доброго, до встречи в программе «Философские чтения».